Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Это уже шестая проповедь в серии «Происхождение Вселенной» на первую главу книги «Бытие». Меня спрашивают, неужели ты планируешь пройти всю книгу «Бытие»? Конечно, нет. Другие спрашивают, сколько в этой серии будет проповедей? Я пока не знаю. Еще меня спросили, проповедовал ли я на этот текст раньше. Я впервые всерьез стих за стихом проповедую на эту тему. В результате этого глубокого изучения я уже написал комментарий для учебной Библии. И такой подход, на самом деле, самый плодотворный. Итак, приступая к первой главе «Бытие», мы изучаем хорошо известный всеми нами стих «Вначале сотворил Бог небо и землю». И в этом стихе ответ на вопрос о происхождении жизни. «Небо и земля» — это еврейская фраза, которая употребляется для описания Вселенной, потому что на тот момент этого понятия в их языке просто не было. Это звучит так. «Вначале Бог сотворил Вселенную». Я позволю себе выразить главную суть того, чему Слово Божие в книге «Бытие» учит нас о происхождении Вселенной. Бог создал Вселенную из ничего, без заготовочного материала, абсолютно зрелую, которую мы видим сейчас. И завершил Он шестой день созданием венца творения, человека, по образу своему и подобию. Он создал его личностным, разумным, обладающим самосознанием и способностью познавать, то есть умением размышлять и делать выводы. И на седьмой день все творение было завершено, и Бог почил от дел своих. Это произошло примерно 6000 лет назад, и все творение в этот момент уже было зрелым и вполне сформированным. В момент сотворения смерти не существовало, потому что не было никакого разрушающего действия. Именно поэтому Бог посмотрел на свое творение и сказал хорошо весьма. Смерти не было и не было тления. Соответственно, никто из животных и растений не мог умереть или погибнуть. Все творение начало существовать для вечной жизни. Смерть и тление впервые появились после грехопадения Адама и Евы. И тогда пришел порок. Намного позже, после грехопадения, всемирный потоп уничтожил проклятую землю. Воды было так много, что она полностью покрыла горы по всему лицу земли. И эта катастрофа и катаклизм создал целые пласты окаменелостей по всему земному шару. Этот потоп полностью уничтожил все, что было создано, за исключением восьми человек и тех животных, которые были в ковчеге, и лишь только они остались в живых после потопа. Поэтому все мы — потомки Ноя и его трех сыновей, так говорит Библия, книга «Бытие». А теперь позвольте сказать что-то, что отложится у вас в долгосрочной памяти. С точки зрения герменевтики, наукой нельзя пользоваться для толкования книги «Бытие», впрочем, как для любого другого текста Писания. Наука — это не герменевтика, и она не создана для толкования Библии. Библия не преклоняется перед точными науками, потому что Писание вдохновлено Богом. Все Писание богодухновенно. Его изрекали святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. Иисус сказал: «Слово Твое есть истина». Книга «Бытие» — это историческое описание происхождения мира, а Откровение — это пророчество о грядущем времени. Все, о чем говорит Библия, — абсолютная истина. И эта истина — абсолютно во всех текстах. Происхождение Вселенной Богом. Происхождение Вселенной Богом находится за пределами сферы научного познания. Оно не поддается наблюдению, и никто не может комментировать происхождение мира, кроме самого Бога, потому что это точное описание от свидетеля происходящего и самого Создателя. Но, несмотря на это, многие люди, в том числе и христиане, взывают к науке и ученым, которые возомнили себя авторитетными экспертами в отношении книги «Бытие». Помимо этого, есть много богословов, комментаторов Библии, хорошо известных пастырей, проповедников, которые отвергают повествование «Бытие». Они верят в эволюционную теорию. Но наука не доказала ничего, чтобы опровергала повествование «Бытие». На самом деле текст «Бытия» отвечает на многие научные тайны. Итак, есть одна книга, способное дать комментарий на бытие, единственный правдивый, безошибочный, непогрешимый, авторитетный комментарий. Это богодухновенный комментарий, непререкаемый в своей истинности. Что это за книга? Это Новый Завет. Его не писал ученый или креационист, и даже не богослов, его написали простые люди, которые получили это слово от самого Бога. Поэтому автором Нового Завета, впрочем, как и всей Библии, является сам Творец. Если вы откроете Новый Завет, то найдете там подтверждение шестидневного сотворения. Там есть божественное провозглашение и мгновенное создание. Там есть подтверждение тому, что человек был сотворен по образу Божьему, и что вначале был создан Адам, а затем Ева. Там есть точное подтверждение грехопадения и всемирного потопа. Юбер Томас в своем предисловии к французскому комментарию на первые 11 глав Бытия написал следующее. В действительности, представленный нами список демонстрирует три главных тезиса, и эти три тезиса подтверждают, что ни один текст Нового Завета ни в коем мере не позволяет подтвердить эволюционную теорию. И он совершенно прав. Ни в Ветхом Завете, ни в Новом нигде нет намека и слова об эволюции. Хотя некоторые комментаторы Бытия считают эту книгу легендой, аллегорией и поэтическим вымыслом. И вот Томас приводит три причины. Во-первых, все без исключения ссылки на сотворение упоминают именно исторические события. И они не менее историчны, чем смерть Господа Иисуса Христа на Голгофе. Во-вторых, это уникальное событие, имевшее место в конкретный момент в прошлом, который никак не укладывается в представление об эволюции. Далее он пишет, сотворение произошло и завершилось. Произошли события, которые принесли разрушение в наш мир. И теперь он ожидает нового сотворения, которое произойдет в конкретный момент в будущем. В-третьих, цитаты о сотворении, взятые из первых трех глав Бытия, воспринимаются в Новом Завете буквально и имеют историческую и исключительную важность. К примеру, происхождение греха. Если бы Адам не был патриархом всего человечества, то Иисус Христос не стал бы патриархом нового творения. Конец цитаты. Томас ссылается на послание к Коринфянам, где сказано, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Все это наводит на определенные выводы относительно изучаемой темы, поэтому все, что там есть, — констатация факта. Матфея 13:35. «Изреку сокровенное от создания мира, ясное указание на конкретный момент времени, когда мир был сотворен». Марка 13:19. «Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог». Иоанна 1:3. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». То есть случайные процессы происхождения невозможны. Все появилось благодаря Богу. Деяние 4:24. «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Здесь нечего добавить. Деяние 14:15. «Чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них». Римлянам 1:20. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его, и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». 2 Коринфянам 4:6. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету». Он это сделал в первый день, когда повелел свету воссиять во тьме. Колоссянам 1:16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Евреям 1:10. «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук твоих». Евреям 11:3. «Верую познаем, что веки устроены Словом Божиим. Он проговорил, и так стало. Так что из невидимого произошло видимое». Еще раз повторю, что Бог создал Вселенную из ничего, и для этого у Него не было заготовок. В Матфея 19 Иисус сказал: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И снова человечество выступает как результат созидательного Божьего акта. Деяние 17:26. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Он — Создатель всех человеческих наций». 1 Коринфянам 11:8-9. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». И снова слово «создан». 1 Тимофею 2:13. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Римлянам 5:14. «Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея». Римлянам 5:17. «Ибо если преступлением одного Адама смерть царствовала посредством одного». 1 Коринфянам 15:21. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых». 2 Петра 3:5. «Вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою». Ефесянам 3:9. «Тайны, сокрывшиеся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом». Иакова 3:9. «Им благословляем Бога Отца и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию». Откровение 4:11. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и по Твоей воле существует и сотворено». Откровение 10:6. «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землею и все, что на ней, и море, и все, что в нем». Откровение 14:7. «Поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Римлянам 1:25. «Поклонялись и служили твари вместо Творца». Евреям 2:10. «Тот, для которого все, и от которого все». И так далее. Снова и снова Новый Завет постоянно ссылается на достоверную историю сотворения. Мы все время говорим о том, что эволюция на самом деле представляет собой не что иное, как атеистическую и безбожную альтернативу. Но эволюции не могло быть. Она просто невозможна. И эта наука уже доказала. Мы наблюдаем ДНК, информационные системы и генетический код. Сотворение — это разумная вера во всемогущего Бога. Эволюция — это вера в бессильный случай. По сути, эволюция — это обычный натурализм. А он предполагает, что Бог существует лишь в умах необразованных людей, и что существует только лишь природа и больше ничего. Это основа всей натуралистической и гуманистической философии. На ней основана вся их мораль. Но в сущности это является аморальным. Натуралисты считают, что им не обязательно повиноваться тому, что написано в Библии, потому что это неинтересно и представляет угрозу, поскольку Бог вторгается в моральную свободу, и теперь даже никто не говорит о нравственности, о правах и о ценностях, потому что права и ценности в сегодняшнем грешном мире человек определяет сам. Зло совершается по причине греха. Человек совершает зло, потому что превышает свои полномочия, потому что у него исказились ценности. Акцент не на богословии, а на психологии. По их мнению, нет Создателя, и нет никаких моральных законов. Следовательно, нет морального суждения, нет богословия и никакой судьбы. Друзья, я говорю об этом, потому что это самая важная тема на свете. В мире гуманизма, эволюции и натурализма нет подлинного богословия. Проблема эволюции, что повествование книги Бытия невозможно проверить. Но они уже убедили большую часть христианского мира, что Бытие — это выдумка. Эволюция ненавидит Бога и любит грех. Теистический эволюционист, который пытается взять эволюцию и поместить ее в Бытие, скажет, что он любит Бога. Но на самом деле он любит его слабо, а вот свою академическую репутацию очень сильно. Главная дисциплина в мире, которая решает вопросы жизни, это не сфера точных наук. Но наше общество бесконечно твердит об этом. На самом деле, главная дисциплина в жизненных важных вопросах — это богословие. Это естественный способ понять Вселенную, понять историю человека, поведение людей, понять течение жизни, откуда мы пришли и куда направляемся. Это единственный способ понять, что происходит. Сегодня богословов не уважают, потому что они сами отвергли свое почетное звание, а других не уважают за их основательные, библейские убеждения. Если вы христианин, то каждый из вас богослов, и вам даже не нужно ходить на лекции, потому что все мы богословы. Вы можете не понять разницу между супралапсарианством и инфралапсарианством. Вы можете не знать всю эту сложную богословскую терминологию и разные доктрины, но все вы знаете истинного и живого Бога, и Его Слово является квинтэссенцией всей богословской догматики. Недавно я прочел ряд различных исследований, где авторы говорят, Бог сам также эволюционирует. То есть Бог стал всего лишь очередной частичкой эволюционного процесса. Вознесите эволюцию на пьедестал, и она заберет себе все. Вы слышали о том, что сегодня в школах огромные проблемы. Детей нужно учить хотя бы каким-то стандартам. Я могу предложить замечательное решение. В каждую школу и в своем городе введите в штат преподавателей знатока Библии. И пусть в течение одной недели ученики занимаются с ним каждый день, и он их учит Слову Божьему. Это будет настоящий стандарт, но вряд ли мы можем ожидать такого. А пока этого не происходит, будет становиться только хуже. Преподаватели просят что-то предпринимать, они сами говорят, нам нужно разъяснение ценностей. Опять эти ценности. Что такое разъяснение ценностей? Это просто старайся хорошо работать и не причиняй вреда людям. Моральное суждение заключается в том, что у меня есть свобода делать все, что я захочу, но она заканчивается там, где начинается нос моего ближнего. Если я хочу выйти на улицу и биться головой о стену, то это ничего страшного. Но я не могу взять оружие и застрелить вас, потому что я нарушу ваше пространство. Сегодня моральные линии очень и очень размыты. И за всем этим стоит не только грех, но и эволюция. Молодым людям внушают аргументы, где нет никаких абсолютов. Нет авторитетов, нет греха, нет стыда, нет вины, нет последствий. Ничего нет. Если вы придете и скажете, вы знаете, я не верю в эволюцию. Я верю в сверхъестественное сотворение Богом. Над вами скорее посмеются, потому что им обязательно нужна случайность, свобода выбора, свобода самовыражения. Как сказал один автор, вся известная нам Вселенная не более чем одно из происходящих время от времени событий. И тем не менее богословие – самая важная область познания. Эта убежденность критически важна для христианского мировоззрения. Колледж Мастерс присоединился к коалиции христианских колледжей. Из 110 христианских колледжей, которые лишь 5 верят в праведность книги Бытия, мы исповедуем христианское мировоззрение. Я немного увлекся. Итак, давайте перейдем к тексту. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, безлюдна и незаселена. Она была бесформена, и на ней не было ни единой души. При этом она была окутана тьмой, и эта тьма был океан. И тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. В первый день Бог создал время, пространство и материю. И Бог это создал из ничего и мгновенно. Сказал Бог, да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, и он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Время, пространство, материя и свет. Он установил 24 часа в солнечном дне. Именно поэтому сказано, что был вечер и было утро. Но ведь еще не было ни солнца, ни луны, и светила еще не были сотворены. Но Бог может создать световой цикл так, как ему угодно, для того, чтобы предназначать небесным телам управлять днем и ночью. И все это произошло в первый день. Теперь перейдем ко второму дню. Стих 6. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй». Давайте посмотрим, что здесь произошло. Слово «твердь» обозначает небо. Как мы увидим позже, в третий день Бог отделил на земле воду от суши, и на протяжении третьего дня происходила серия отделений. Ему нужно было отделить небо от земли и отделить воду от суши. Таким образом, Вселенная была приготовлена для жизни в течение первых трех дней. А теперь посмотрим все в деталях. Стих 6. «И сказал Бог». Все происходит исключительно по слову Бога. Он сказал, и стало так. В первый день земля была полностью покрыта водой, на второй день Бог разделил воду между двумя пространствами воды. И теперь между этими двумя резервуарами воды находится твердь. По-еврейски это слово звучит «распростертость». Интересное слово. Это слово используется в книге Исход 39.3, когда говорится об изготовлении предметов для поклонения Богу в Скинии, и там сказано, что брали золото и разбивали его. И там стоит глагол, который означает «твердь», то есть как бы тонкая ткань, которой Бог прорезает воды, окружающую землю. Об этой тверди здесь идет речь для того, чтобы развить идею космоса. Стих 8. «И назвал Бог твердь небом». Мы знаем небо, что это пространство, находящееся над нами. Из этого мы можем сделать вывод, что Бог буквально создал космос. И как только этот небесный простор был создан среди водного пласта, он начал раздуваться подобно своду. Очень наглядное описание. Теперь вверху находится небосвод, окруженный верхними водами, а под ним твердь нижних вод, которые все еще покрывают тяжелую, бесформенную массу Земли. И Вселенная начинает обретать форму. В литературе можно прочесть легенды о сотворении. которые интересно сравнивать с библейским повествованием. Но ни одна из этих легенд не учит эволюции. К примеру, легенды о Месопотамии говорят, что когда Бог победил богиню мирового океана, которая описывается в виде великого могущественного морского чудовища, то рассек им ею тушу горизонтально и разделил на две половины. Одну часть поместил наверху и создал из нее небеса, а другую внизу и создал из нее землю, включающую море. Эта легенда где-то переплетается и похожа на сотворение Богом Вселенной. И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. Одни воды поднялись наверх, а часть воды осталась внизу, а между ними он создал космос. Бог творит, и в процессе сотворения созидает нечто, чего раньше не существовало. У многих возникает вопрос, что за вода над небом? И я вынужден признаться, я не знаю. Возможно, где-то в конце бескрайнего космоса находится эта вода. Мы также знаем, что в воздухе есть вода. Мы также можем видеть дождь, но точно мне неизвестно. Есть много людей, которые верят, что после сотворения вокруг Земли был водяной купол, который создавал парниковый эффект. По этой причине, предполагают авторы, и животные, и растения жили очень долго. Соответственно, и люди жили до 900 лет, потому что водная оболочка создавала для них своего рода щит, который защищал их от ультрафиолета. А во время потопа эта оболочка сбросила воду и залила землю, что сопровождалось также подземными тектоническими катаклизмами. И все это разрушило землю и окружающую среду. Но это всего лишь предположение, которое выглядит вполне разумно. Из-за этой водной оболочки должна была удерживаться не только одинаковая температура, но и комфортная общая влажность. И такое сочетание приятной температуры и повсеместной влажности давало густую растительность по всему миру. Не было бесплодных пустынь и ледниковых шапок. Но потоп все это уничтожил. Но здесь есть несостыковки. И первая — это проблема тепла. Большая паровая оболочка сильно бы повышала температуру на Земле, и все живое изжарилось бы. Вторая проблема — света. Вряд ли бы через такую оболочку пробилось бы такое количество солнечного света. Третья проблема — давление. И это давление составило бы 100 градусов Цельсия. И тому подобное. Я не хочу углубляться в этот спор, поскольку я не ученый, а вообще-то богослов. И Библия не дает научного объяснения. Но давайте вернемся к тексту. «И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. И Бог все приготовил к третьему дню». Но у нас уже не осталось времени. Я бы хотел завершить сегодня словами хвалы. Псалом 103. «Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой! Ты дивно велик, ты облечен славою и величием, ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твои колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Итак, если во время сотворения все-таки был ветер, возможно, ученые Уайткамп и Моррис не правы, либо же они преувеличили эффект паровой оболочки. Псалмопевец воспевает «Благослови, душа моя, Господа», а в стихе 5 он говорит: «Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл ты ее». И в этом псалме мы увидим еще много чего, как Бог отделяет землю от моря, созидает зелень, долины и животных. И это потрясающий и невероятный текст.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U – gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.